Мир вам, братья и сестры, для назидания нашего читаем из Евангелия от Иоанна, 11 глава, первые 4 стиха Евангелия от Иоанна, 11 глава, с 1 по 4 стихи. Здесь написано такое слово. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Аминь». Братья и сестры, текст лег на сердце, учитывая контекст, в котором мы живем, сообщение о том, что многие из нас прошли, проходят через испытания вот этого заболевания. И текст очень камерный, близкий, потому что речь идет здесь о семействе, с которым Иисуса связывали особые отношения. С этим семейством проживали они в Вифании. Если кто был на Святой Земле, то там вот Масленичная гора и там селение Вифания. Вот там проживала семья Марфа, Мария и брат их Лазарь. И евангелист Лука помогает нам узнать, что когда Иисус приходил в Иерусалим, то неизменно останавливался на ночлег вот в доме Марфы. И вы помните этот текст замечательный в Евангелии от Луки, где Марфа заботилась о большом угощении, потому что учитель был с ними в доме. И вот прочитанный текст в Евангелии от Иоанна, знаете, вот в первых трех стихах, ну, собственно, во всех четырех стихах подчеркивается Лазарь, который был болен. Первый стих: «Был болен некто Лазарь», и во втором стихе: «Мария же, которой брат Лазарь был болен». И в третьем стихе: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Ну и четвертый стих, когда Иисус отвечает на этот вопрос сестер. Ну, вы знаете, вот я хочу некоторое время наше сосредоточить на третьем стихе, который звучит еще раз, я прочитаю. «Сестры послали сказать ему», то есть Иисусу. И вот дальше подобие строчек из телеграммы. Ну, я так воспринимаю эти слова, они скупые, они нуждаются в пояснении. Вот смотрите, что они, какое послание посылают Иисусу: «Господи, вот кого ты любишь, болен». И, ну, я вижу здесь возраст людей соответствует тому времени, когда люди в час, особый час, когда нужно было послать срочное сообщение, пользовались услугами телеграфа, посылали телеграммы, и там каждое слово, каждая буква стоила определенную стоимость, определенную цену, и поэтому нужно было выразить очень коротко, но по существу, сущность того, что нужно было передать. И опять повторяю, может быть, вы по-другому это воспринимаете, но когда я читаю этот стих третий, то воспринимаю его как скупые строчки телеграммы, в которых выражается самое насущное: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Обращаю ваше внимание, что в этом тексте этой телеграммы не упоминается имя, а о нем говорится в третьем лице, описательно говорится: «Господи, Речь идет о том, которого ты любишь. И в строчках этой телеграммы мне представляется, что в завершении стоит многоточие. Почему я так думаю? Потому что в строчках этой телеграммы есть некая недосказанность, есть некое вопрошение, есть некое удивление, есть нечто такое, что нуждается в объяснении, потому что, Господи, речь идет о том, которого ты любишь. Но этот текст напоминает нам о том, что никто из приходящих на эту планету Земля не освобожден от болезней. Болезнь – это то, что сопровождает нашу жизнь. В нашей русской синодальной Библии впервые мы встречаем слово «болезнь» как результат, как следствие грехопадения, когда рождение происходит в болезни, в болях, жизнь появляется на земле. Я не знаю, как себе представить жизнь до грехопадения, но так следует разуметь, братья и сестры, что болезни стали спутниками, неизменными спутниками нашими в результате грехопадения. И когда мы молоды, когда мы полны здоровья, то очень мало задумаемся о том, что вокруг нас в это же самое время сотни, тысячи, иногда сотни тысяч людей подвержены болезням. Ну, когда мы об этом начинаем думать, когда сами попадаем в больницу хотя бы на короткое время, тогда становимся свидетелями того, что вокруг нас сотни, тысячи людей подвержены болезням. И вот этот текст, который мы с вами прочитали, заставляет нас думать о причинах, почему мы подвержены болезням. Нам легче объяснить, почему люди вокруг нас болеют, потому что, как правило, объясняем это тем, что они заслужили это, что Бог наказывает таким образом людей, но когда речь идет о тех, которых Господь любит, вот здесь опять-таки в воздухе повисает недоумение и вопрос. Господи, не ошибка ли это, что тот, которого ты любишь, что та, которую ты любишь, болеет? Вы знаете, вспоминаю слова Ивана Семеновича Гнеды. Вот только, не вижу здесь Веру Ивановну, подсказала бы, он говорил о себе или о ком-то другом. В чем сложность болезни? В том, что болезнь лишает нас радости, повергает на одр. И, по-моему, он говорил о себе, Иван Семенович Гнеда. Молиться не могу. Читать Библию не могу. Вот это состояние, когда мы подвержены, да, вот этому испытанию, когда тот, который любит нас, тот, которого любим мы, не узнаем любящий перст Отца. Вспомнился текст из 4 книги Царств. Помните, царь Езекия, ну вот, заболел. И причем заболел смертельно. 4 книга Царств, 20 глава. И, ко всему прочему, приходит пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: «Не дай Господь, братья и сестры, услышать такое послание от Господа. Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». Не дай Господи услышать такой приговор. И вот, знаете, Писание здесь очень искренне, ну, я бы сказал, по-детски искренне передает эмоции Езекии. «Отвратился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих“». И вот опять эмоциональное состояние. «И заплакал Езекия сильно». Вот нечто похожее, нечто подобное переживаем мы, когда мы на смертном одре, когда мы строили планы, когда еще, как мы думали, считали, еще не время, еще есть возможность пожить, еще есть возможность потрудиться для Господа, еще что-то не успели сделать, и все, мы откладываем это на потом, на завтра. И болезни приходят к нам часто не тогда, когда мы ожидаем, не тогда, когда мы ждем их. И вот не приведи Господи услышать этот приговор, сделай завещание, потому что ты умрешь, не выздоровеешь. И вот эта реакция Езекия, да, отвернулся к стене, горько заплакал. И, знаете, вот такое впечатление, что Господь там же находится, в этой же комнате. Почему? Потому что Исаия еще не успел уйти, еще не успел покинуть эту комнату. Господь говорит: нет, слушай, скажи ему, еще 15 лет. Еще 15 лет продлеваю годы жизни. Вот вы знаете, Езекия имел дерзновение сказать Господу: «Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, делал угодное в очах Твоих». Точка. А вот я задаюсь вопросом, смогу ли я так сказать Господу? Успею ли я сказать Господу, что я ходил пред Тобою с преданным сердцем, делал угодное Тебе? Сестрица в церкви, ну, вы знаете, был гололед страшный, не убереглась, упала, руку сломала, шубу порвала. Я пишу ей: в чем дело, сестра? Вот можно было бы хуже сценарий придумать, да не придумаешь. Но она пишет: Геннадий Андреевич, ну как есть, всегда есть за что. Вот это наш ответ. Мы всегда знаем за что. Мы даже не удивляемся, что нас посещают бедствия, болезни и вот такие происшествия, потому что ну, как бы подразумеваем, что всегда есть за что. И иногда это вырабатывает у нас, братья и сестры, понимание, такое понимание, что болезнь – это всегда наказание от Господа. Ну, на самом деле, Писание говорит, Господь говорит, что тех, кого я люблю, тех, что Он делает там? Ну, в том числе наказывает, да? Как наказывает? Ну, через болезнь. Ну, вот мне нравится, как это выражено в книге Иова. Есть такая интересная книга в Ветхом Завете, книга Иова. И вот как говорит Господь с нами? Ну, вот Бог говорит однажды, это у нас какая глава? Это у нас 33 глава Иова. С 14 стиха. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. Ну, как он говорит? И во сне говорит, братья и сестры, в ночном видении. Но сразу скажу, не все сны, братья и сестры, от Господа, но Бог может говорить вас через сон, во время дремоты на ложе. Так? Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, удалить от него гордость, чтобы отвести душу его и, от пропасти и жизнь его от поражения. И вот 19 стих. «Или он вразумляет болезнью на ложе, так, своем, жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи». Так. Но бывает так, братья и сестры, бывает, когда непослушная овца слишком увлекается, то Господь кладет на одр и дает нам возможность, ну, подумать о своей жизни, о кратковременности жизни нашей, что когда мы строим планы, сломаю житницы, построю новые, не всегда так будет. Не всегда так будет. Но означает ли это, что всякая болезнь есть наказание от Господа? Вот здесь мы впадаем в ту же самую ошибку, в которую впали друзья Иова, которые сидели 7 дней, молчали, и это было самое благословенное, что они могли сделать для Иова. Но потом надо было что-то сказать. И рассуждали они точно так же, как рассуждаем мы с вами. Иов, если это постигло тебя, то не зря. Брат, вспомни, что было не так в твоей жизни, покайся, и Господь тебя простит. Вот история Иова является исключением из правила, когда ни Иов не знает, ни друзья его не знают причину болезни, знает один Бог, и это сокрыто до времени от людей, от человека, потому что Бог посылает, опять не приведи Господи, пережить то, что пережил Иов, но это было испытание верности раба Божия Иова. К чему я это говорю? Господи, вот тот, которого ты любишь, болен, посылает послание сестры, и в час болезни и сам болящий начинает думать, если это меня постигло, то, может быть, Господь меня больше не любит? И окружающие люди начинают размышлять, за что, почему эта болезнь постигла брата или сестру. Вот мы сейчас слышали слово об обиде, об обидах, как от них избавиться. И вы знаете, так или иначе, но члены церкви, давно верующие члены церкви, ну, так или иначе живут с той или иной обидой. Кто-то не так посмотрел, кто-то не так сказал. И когда какое-то несчастье случается с братом или сестрой, с соперником нашим, то первая мысль, которая приходит нам в голову, наконец-то, Господи, ты отреагировал. Брат и сестра, будем осторожны. Будем осторожны в этом плане. Не судите до времени, потому что не знаем. Потому что на самом деле не знаем причины той или иной болезни. Поэтому до времени надо отдать это Господу. Господь судья праведный, Он воздаст. Мы живем с вами в такое время, которое, может быть, кто-то может вспомнить, я не могу вспомнить состояние вот такой повальной эпидемии, пандемии, когда этому заболеванию подвержены не только неверующие люди, как мы говорим, но и верующие люди в том числе. Вы знаете, вот совсем не так давно я сам, ну, просто интересна была история эпидемии, как верующие люди переживали такие подобные эпидемии. И вот интересно, что во второй половине третьего века, вторая половина третьего века в Римской империи разразилась эпидемия чумы. Люди умирали тысячами ежедневно. И вот интересно, что в это время, это 260-280 годы, христиане, гонимая секта, христиане сыграли очень важную роль. Христиане отличались тем, что у них был пониженный порог инстинкта самосохранения. Почему? Потому что вот не боялись смерти и шли, заботились о заболевших, и тем самым, братья и сестры, подготовили почву для того, чтобы спустя еще два поколения христианство стало официальной религией. К чему говорю? Не столько слова и проповедь, сколько конкретное действие, жертвенное действие сыграли роль в том плане, что христиане получили вот эту репутацию людей, которые ценой своей собственной жизни готовы были помогать людям, которые были подвержены заболеванию этой эпидемии. Ну вот я сейчас смотрю в зал и в хор смотрю, братья и сестры, и убеждаюсь, что верующие люди и сегодня – это люди с пониженным порогом инстинкта самосохранения. Я вижу только три сестры, которые носят маски. Но вот брат еще сидит на балконе. О чем это говорит? О том, что другие братья и сестры настолько верующие люди, что не боятся заболеть коронавирусом. Я уверяю вас, что в этом зале есть хотя бы один брат или одна сестра, которая является носителем коронавируса. Я уверяю вас, что в этом зале есть хотя бы один брат или сестра, который переносит коронавирус без симптомов и тем самым, пребывая здесь, являются теми, кто заражает рядом с ними сидящими. К чему говорю? К тому, чтобы мы боялись смерти? Нет. Но Бог говорит, к чему тебе умирать раньше времени? И вот в этом отношении верующие люди могут проявлять безрассудство, нерассудительность в том, как относятся друг к другу, думая, полагая, что Господь благословит, Господь сохранит. Рассуждайте, братья и сестры, рассуждайте и поступайте рассудительно. Господи, вот тот, которого ты любишь, он болен. Это телеграмма, которую сестры Марфа и Мария отправляют Иисусу. Я уверен, что эта телеграмма с похожим текстом сегодня тысячи, десятки тысяч этих телеграмм отправляются на небеса. Сегодня узнал статистику, на Украине 50 служителей. 50 служителей закончили свою земную жизнь. Возможно, прежде времени. Почему это происходит? Господь знает. Брат и сестра, в то время, в которое мы живем, надо готовиться не только умирать, надо готовиться жить. Надо быть готовым продолжать жить, чтобы служить Господу, чтобы нести свидетельство о Господе, который любит. В этом тексте, в 4 стихе, содержится ответ. Иисус, услышав то, сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Удивительное дело, что вот знаете, о чем мы думаем, когда мы заболеваем? Что Господь нас не любит, что Он забыл, что Он не знает. Вот этот текст подсказывает нам, что Господь знает, что происходит с нами. Он в курсе, Он не забыл, Он не перестал нас любить. Он знает, что происходит. Он утверждает, что, удивительное дело, братья и сестры, можем ли мы с вами подумать, что болезнь может быть к славе Божией? Что смерть может быть к славе Божией? Вряд ли мы так думаем. Вот когда мы полны силы и энергии, тогда это к славе Божией. И Иисус объявляет, что через эту болезнь, да, прославится Сын Божий. Вот есть удивительная привилегия тех, которых Бог по-особому любит, которых Бог по-особому любит и доверяет им, пройти тропою тени, смертной тени, как это сказано в 22-м псалме. «Если я пойду долиною смертной тени». Ничто так не открывает наше нутро, как изобилие и недостатки. Я уже говорил об этом. Болезни в том числе. Вот когда, подобно Езекии, мы отворачиваемся к стене, что мы бормочем? Какая молитва? Что срывается с наших уст? Болезнь, как ничто другое, является проверкой нашего внутреннего состояния. Что в нашем нутре? Какие на самом деле взаимоотношения наши с Богом? Готовы ли мы доверять Богу только в одни благополучия или же в одни несчастья? В одни, когда мы полны здоровья, или же когда Бог кладет нас на одр болезни? Вот в связи с этим вспоминается проповедь Михаила Яковлевича Житкова, который приводил в пример молитва, молитва Самсона и молитва Иисуса Христа. Да? Вот есть такая легендарная личность на страницах Ветхого Завета, Самсон, Божий служитель, своеобразный очень. И вот когда он был лишен силы, лишен зрения, и находился в плену у филистимлян, то сила его, вот удивительное дело, сила его заключалась в волосах, в длине волос, и когда волосы уже стали отрастать, он почувствовал вновь силу в руках своих, то просит отрока вот подвести его к колоннам этого дома, где на втором этаже происходило пиршествование филистимлян, и вот слова его молитвы. «Господи Боже, вспомни меня, укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза моих». Это молитва Самсона, молитва Иисуса. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Вот я опять задаюсь вопросом, какая молитва, какая последняя молитва будет на моих и твоих устах, брат и сестра? Молитва обиды? Молитва ропота? Молитва, в которой мы хотели бы сказать горе, но все пропадом? Я так и знал, что он не поможет мне? Или же молитва Сына, который отдает себя в руки Небесного Отца. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой». И вы знаете, к этой молитве нельзя заранее приготовиться. Эта заключительная молитва является выражением суммы всей нашей жизни. То, как я и ты жили каждый день. то, как мы живем каждый день, подготавливает, ее нельзя сочинить в последний момент. Это последние слова молитвы будут результатом жизни нашей на земле. Заканчиваю. В этом тексте есть удивительный смысл, пророческий смысл. 4 стих, 2 половина. «Да прославится через нее, через смерть, Сын Божий». Иисус идет, чтобы исцелить Лазаря, одновременно пророчески предрекает, что через смерть прославится Сын Божий. В Евангелии от Иоанна прославление Сына происходит, когда Он вознесен от земли. Когда Он вознесен от земли, это место явления славы, явления славы Божией. Братья и сестры, мы живем в такое время, когда никто из нас не застрахован от болезней. Сегодня в здоровье благодари Бога. Каждый из вас знает хотя бы одно имя заболевшего родственника, брата или сестры. Хочу выразить вам благодарность, братья и сестры, за молитвы. Сергей Николаевич извещал о молитвах обо мне, когда Господь допустил в моей жизни пройти этой тропой. Хочу поблагодарить вас, тех, кто молились об этом. Братья и сестры, Он пришел, чтобы взять на Себя наши немощи и болезни. Жизнь наша при большей крепости 70 лет, при большей крепости 80 лет, лучшая пора проходит в работе и в болезнях. Поэтому будем жить, уповая на Господа, на Его милость. Он не всегда обещал избавить нас, но обещал быть с нами даже в самый тяжелый момент наших переживаний. И когда мы пойдем долиной смертной тени, Он обещал идти рядом с нами. Вот очень хочется, чтобы слова этой телеграммы, как я воспринимаю этот текст, завершались восклицательным знаком. Господи, вот тот, которого Ты любишь, он сейчас болен. Но это не значит, что Ты перестал любить его. Это не значит, что Ты забыл о нем. Это не значит, что он сделал что-то такое в жизни, что заслуживает такого наказания. Господи, не все можем понимать на земле, пока живем. Но в руки Твои предаем самих себя. Живем ли, умираем ли, всегда Господни. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.